А у нас в студии уже Валерий Снегирев, историк из Луганска, автор книги «Военное небо Луганщины». И мы сейчас с ним будем говорить об освобождении Луганска. Какое значение имела эта операция? Операция по освобождению этого города вот в целом в Великой Отечественной войне. Вам слово.
Добрый вечер. 14 февраля действительно был освобожден первый в Украине.
Напомните, какого года?
1943 года, первый в Украине областной центр. Вообще освобождение, вот я тоже очень долго смеялся, когда 30 января в ЛНР объявили начало освобождения Луганщины. Но у них, видимо, усеченная Луганщина в их границах. Вообще-то начало освобождения Луганщины началось с Миловского района, и там до сих пор стоит зеркальный памятник Украины-освободителям один.
Первая пять украинской земли.
Первая пять украинской земли, действительно, и его брат-близнец в Закарпатской области Украины-освободителям от Мелового до Закарпатья. Так вот, начало освобождения Луганщины началось 22 числа декабря месяца 42 года. Село Пивневка. Ну, видимо, ЛНР, как обычно, относятся к истории как служанки идеологии и пропаганды, и поэтому...
Но мы сегодня говорим о Луганске.
О Луганске.
Да, но такова судьба на самом-то деле истории, и мы не можем сказать, что украинские историки на подконтрольной украинскому правительству территории полностью свободны от попыток использовать историю в интересах господствующей идеологии.
Естественно, это самое заполитизированное, самое заидеологизированное из гуманитарных наук. Но, как ни парадоксально, историки на подконтрольной украинскому правительству территории забывают о том, что 14 февраля действительно завершилась операция по освобождению Луганска. Она даже называется теперь Варшавградская. Она вошла в аналы. Наступательная операция. Хотя это была часть операции «Большой скачок», где предполагалось окружить, повторить второй Сталинград, только в более больших масштабах отрезать немцев на всем Донбассе, попутно освободить, перечисляя Луганск, Сталина, то есть Донецк, Запорожье, и замкнуть по Днепру. Но ограничились одним Варшавградом-Луганском.
А входило это в 10 сталинских ударов?
Не-не-не-не-не. 10 сталинских ударов – это 44-й год. 44-й год, когда уже действительно началось... Спасибо, потому что 10 сталинских ударов сейчас преподаются в школах ЛНР. Они на полном серьезе вернулись к этой идеологии. Они перечисляют, начиная с операции «Багратион» и заканчивая Кенигсбергской наступательной операцией. Но один маленький момент, мне бы очень хотелось заострить внимание. Варшавград-Луганск был первый крупный промышленный город, который был освобожден по всем правилам военной тактики и стратегии. Не с налета, не на плечах отступающего противника, не в результате упорных, изматывающих оборонительных боев, как это было в Сталинграде. А здесь преодолевались три рубежа обороны. Более того, сразу же после освобождения Варшавграда Луганска Народный комиссариат обороны, тогда так и называлось Министерство обороны, выпустил методическую рекомендацию итоги наступательной Варшавградской операции с картами, схемами, с участием частей, расположением огневых точек. И вот самое смешное, если поднимете, оно в интернете, это все выложено есть, если вы посмотрите, то 14-й год, у меня сложилось такое впечатление, что наши соседи и те, которые сидели в Луганске в 14-м году, у них были эти разработки, потому что рельеф местности не поменялся, и наступательные обходные маневры по этим балкам были четко скопированы, проведены по лекалам 44-го года.
Это вы имеете в виду события 2014
совершенно,
года?
Совершенно верно, потому что гениальная идея полумиллионный город взять в неполную блокаду и оставить выход на Изварино, на Краснодон, это, ну, даже не то, что для выпускник генштаба, это выпускник сержантской школы вам объяснит, Блокада Ленинграда показала, когда немцы 3 года блокировали город, что это не стратегия 20-го столетия. Здесь же наше военное руководство решило сделать каны наоборот. В результате маемо, как говорит Леонид Макарович, те, что маемо.
И это уже 21-е столетие.
Совершенно верно.
Валентина Троян.
Валерий, какое вот ключевое место в Луганске вы можете назвать вот, из освобождения города, где были самые горячие бои?
Господствующие высоты. Это любой, даже солдат срочной службы вам скажет. Овладеешь господствующими высотами, это ключ к городу. Господствующая высота – знаменитая острая могила. Я искренне думал, когда в 2013 году впервые в истории Луганщины проводилась военная реконструкция.
Это мы уже плавно к следующей теме
как
переходим.
Как скажете, что пройдется именно там, потому что место действительно знаковое. Место действительно господствующая высота, несмотря на застройки и многоэтажные дома, но это господствующая вот, действительно высота, ну, в украинском слове могила, но и есть могила, в смысле господствующая высота.
Но, тем не менее, было выбрано место возле поселка Хрящеватое. И многие говорят, что это неправильно и вообще ничем не обосновано. А вот вы можете как-то объяснить, почему?
Вы знаете, когда в 2013 году проводилась так называемая, в кавычках, реконструкция освобождения Луганского Варшавграда, много было вопросов. Во-первых, прежде всего, сместилась дата. Я бывал на многих реконструкциях, начиная от Бородинской битвы, Альминской битвы, где обычно, если реконструкция, то это в тот день, в тот час и по историческим лекалам. Мало того, что февраль поменяли на май, мало того, что место выбрали, ну, как тогда объяснили, для удобства зрителей. А фактически в 2013 году под маркой реконструкции был построен укрепрайон, фортификационные сооружения, которые перерезали трассу, международную трассу Луганск-Ростов и одновременно блокировали международную трассу к Луганскому аэропорту. И самое интересное, ну это можно как угодно назвать, костюмированный бал, ролевые игры, но реконструкции там не было. Было просто связаны военно-патриотические клубы, которые в 2014 году и в 2015, и в 2016 сейчас отмечают ЛНР и ДНР. С Харькова оплот, с Керчи, с Севастополя. Откуда-то появились ребята в НКВДской форме, которой не было. И просто это шла накатка, привязка на местности.
Историк Валерий Снегирев, уроженец Луганщины, у Луганска и автор книги «Военное небо Луганщины» в студии «Киев-Донбасс».
Валерий, часто говорим о том, что патриотическое воспитание и большое внимание вот в этом патриотическом воспитании уделялось именно военной истории в Луганске, на Луганщине. И это сыграло, ну, немаловажную роль в том, что люди взяли в руки оружие и, ну, я не знаю, как это назвать правильно, но они считают, что они освобождали свою землю там, от украинских карателей и вот. Как ваше мнение, как историка? Я знаю, вы об этом много рассказывали вот не в одном интервью.
Вы знаете, произошла подмена понятий. Патриотизм – это любовь к родине. Патрия – родина. Значит, я люблю свою землю. Но земля – это не только Комброд, Вергунка, Стаханов, Алчевск. Здесь было вброшено «я люблю именно малую родину». И все сводилось к тому, что мы особый народ донбасский, повесится на суку любому историку. И здесь парадоксальная ситуация. За государственные деньги государства Украина были взращены люди, которые стали могильщиками или которые себя позиционируют таковыми этого же государства. Было, начиная самое простейшее, от ветеранских организаций, дальше от организаций по родам войск, десантники, пограничники, все были сбиты в костяк, был сделан скелет парамилитарных или полумилитаристских организацией, с помпой, так, если рассказать, как у нас проводились дни ВДВ или дни погранвойск, когда перекрывали центральные улицы, и 10-12 тысяч человек по центральным улицам ходили. Это да. И к этому еще добавьте под маркой поисковых клубов, которые были во главе этих всех печальных событий 2014 года. То есть на государственные деньги были взрослены люди, которые этому же государству в честь тревоги или в день Че вонзили нож в спину.
А вот вы сами вспомнили поисковые группы, и, насколько я знаю, члены одной из таких поисковых групп «Каскад», они были замечены возле СБУ.
Не просто были замечены.
Но вы имеете в виду возле управления СБУ в Луганске?
Да, 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 да.
Ну, скажем так, руководителя этой группы или поискового отряда «Каскад» Александра Гизая, это мой однокурсник, мы вместе учились, и на третьем курсе Луганского, уже тогда Луганского пединститута, он создал отряд по работе с трудными подростками, то есть те подростки, которые состояли на учете в милиции, а это как раз базово было Краснодонский район, а там всегда была очень сложная криминогенная обстановка. И он работал. И «Каскад», по большому счету, это название воздушно-десантных войск, и все это позиционеры. Саша был, царство небесное, пограничником. Но под эту марку туда набрали. И вот, вот только представьте, с 88 года по 2014, сколько прошло через этот «Каскад». Ему тогда были еще в советские времена, при расформировании у нас в Комброде стояла кадрированная танковая часть, были переданы БТР и БМП совершенно официально, у них на том же Хрещеватом базировалось, поэтому и это тоже сыграло свою негативную роль.
Вернемся, впрочем, к событиям 1943 года. Практически одновременно с освобождением Луганска советские войска освободили Харьков. Однако из Харькова они уже в марте были выбиты. Почему Луганск удержали, а Харьков нет? Что, немцам более важен был Луганск? Или, может быть, все-таки более продуманно проводилась операция по освобождению? То есть более важен был Харьков? Или с советской стороны более продуманно проводилась операция по освобождению Луганска?
Спасибо. Действительно, вот в операции «Большой скачок» был освобожден Харьков, Лисичанск, Луганск. Даже вот этот знаменитый рейд 8-го Кавкорпуса, не дошли они до Донецка, остановились на Дебальцево-Радаково. Но был мощнейший контрудар Манштейна, пожарника фюрера, как его называли, который взял Севастополь в 1942 году. И действительно, основной удар прошелся по Харькову. Луганскую область зацепила краем. И Луганск спасло то, что если Харьков они проскочили, захватили по неразрушенным мостам, ну, не сработали тогда. И плюс основные эсэсовские танковые дивизии «Мертвая голова», «Адольф Гитлер» как раз были на харьковском направлении. Луганск, как ни странно, спасли наша Луганка и Северский Донецк, где фронт стабилизировался, как, впрочем, простите за параллель, опять с 2014 годом, как раз по водным преградам. Сейчас оно там и проходит.
Валерий Снегирев вспомнил пожарника фюрера, фельдмаршала Манштейна, и кроме Миусской операции, кроме вот противодействия советским войскам в операции «Большой скачок», Манштейн также принимал участие в противодействии советскому наступлению и в последнем фактически контрнаступлении германских войск около озера Балатон. И вот там, на южном фланге германских войск, успешно против болгарских частей действовали части 15-го кавалерийского казачьего корпуса СС, сформированного в том числе из донских казаков. Почему германцы не решились использовать эти войска, довольно многочисленные, на Луганщине? Ведь часть этих людей происходила из тех районов, которые до революции принадлежали области войска Донского.
Область войска Донского в Луганщине представлена только одной станицей, так называемой станицей Луганской. В советские времена она была станично-луганская, одна буква менялась. Так вот, этот районный центр, это сейчас как раз единственный пешеходный переход между ЛНР и освобожденной частью Луганщины. Вот этот районный центр, это даже поселок городского типа, дал два эскадрона в эти части. И они принимали участие по одной простой причине. Ну, в центре Луганска стоит памятник замученному первому секретарю Луганского подпольного обкома Яковенко. Орел держит в руках пулеметную ленту. Так вот, это как раз заслуга донских казаков станицы Луганской, которые в пойменных лесах Луганского района, которые сейчас выжжены и заминированы, они как раз и ликвидировали. И они принимали участие. Вот простейший пример. Краснодон, молодая гвардия. По всем натяжкам, причем молодую гвардию всех без исключения, и молодых, и пожилых, набралось только 96 человек. Парад казачьих войск в Краснодоне дал 400 человек, уроженцев именно Краснодона, которые были в казачьих войсках.
В казачьих войсках каких?
ЕСЭСовских.
Потому что казачьи войска были в Красной армии. Валя.
А я вернусь к 2014 году. Вы уже затронули, вы немножечко рассказали об Александре Александровиче Гизае, который возглавлял «Каскад». Это ваш сокурсник.
Да.
Но я знаю, что ваши ученики принимали участие в захвате Луганского
Вы еще скажете, что это я их научил. А вы знаете, так получилось, что я преподавал...
Я к тому, что нам интересно, вы общались с этими людьми, вы их знаете, и вот хотелось бы понять, почему они такими стали. Ну, может быть, конечно, нет вашей помощи, однако...
Спасибо. А вы знаете, так получилось, что я преподавал в Луганском государственном университете внутренних дел. Это юридический вуз, который дал сейчас действительно и министра юстиции ЛНР, и очень многих, в том числе и руководителя первого батальона «Бэтмен», где он был, Александр Беднов. Когда он поступил учиться, получать юридическое образование, это был командир роты патрульно-постовой службы, старший лейтенант милиции. Но он тогда, кстати, я всегда и отличался, это человек, который себя позиционировал офицером. Он всегда был на фоне полупрезрительного отношения к милиции, к мусорам. Это всегда было с иголочки одет, форма выглажена, обращение на «вы» даже между собой. То есть человек принял на себя, ну, скажем так, правила игры. «Ваше благородие» у него даже была такая кличка. Но, как обычно, в системе Министерства внутренних дел где-то что-то не срослось. У него были неприятности, он ушел в отставку и обиделся не на тех людей, которые, скажем так, сделали ему эти неприятности, а на все государство, Украина в целом. Более того, после того, как он ушел в отставку, он работал в охранном агентстве. Это отдельная тема, потому что охранное агентство там тоже сыграли свою роль, как и военно-исторические клубы в захвате СБУ и облгосадминистрации.
Валерий Снегирев, историк, уроженец Луганска, в программе «Киев-Донбасс», автор книги «Военное небо Луганщины». И в наших программах есть такая рубрика «Что почитать?». Мы обязательно расскажем в одной из программ в этой рубрике о книге «Военное небо Луганщины». Спасибо, господин Снегирев.